На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 26 февраля. В Тбилиси 21, в Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Интрига и скандал предотвращены. Министр иностранных дел России не приедет в Тбилиси, но оппозиция недовольна. Минздраве Грузии заявляют, что риск проникновения в страну малоизученного коронавируса возрастает, а грузинские власти подсчитывают убытки. Кабинет министров самопровозглашенной Республики Абхазии одобрил два межправительственных соглашения с Россией. Рубрика «Некруглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии мой коллега Демис Паландов.
В пограничном с Италией швейцарском кантоне Тичино зарегистрирован первый инфицированный новым коронавирусом. Это 70-летний мужчина, посетивший Италию полторы недели назад, сообщили власти Швейцарии. Пациент участвовал в нескольких мероприятиях близ Милана. Пока нет ясности относительно того, на каком именно мероприятии швейцарец подвергся заражению. Однако все, с кем он контактировал после возвращения в Швейцарию, помещены в двухнедельный карантин. В Италии образовался самый крупным в настоящее время очаг коронавирусной инфекции в Европе. 280 инфицированных и 7 смертельных случаев. Распространение коронавируса началось на прошлой неделе во вторник в северных регионах Ломбардии и Венето. Оттуда перешло в центральный регион Тоскана, затем на западное побережье к югу на Сицилию. Швейцарские власти заявили, что результаты 70 анализов в кантоне Тичино должны появиться в ближайшие часы. Однако и в кантонах Берн и Базель заразившиеся также уже прошли медицинский осмотр и сдали анализы. Местные власти говорят, что пока нет необходимости в дальнейших мерах, таких как, например, закрытие школ. Дополнительные меры могут последовать после того, как власти сочтут, что распространение вируса вышло из-под их контроля. У троих россиян с круизного лайнера Diamond Princess, эвакуированных в Казань из Японии, подтверждено заболевание коронавирусом нового типа, сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову. 8 пассажиров судна были доставлены в Россию 23 февраля из Токио. На Diamond Princess была обнаружена инфекция, после чего судно встало в карантин у порта Йокогамы. Это решение властей критиковалось частью экспертного сообщества, предположившего, что изоляция больных пассажиров со здоровыми в одном закрытом пространстве приведет к распространению болезни. Президент США Дональд Трамп продлил еще на год санкции против России из-за ситуации в Украине. Теперь ограничительные меры будут действовать до 6 марта будущего года. В сообщении пресс-службы Белого дома подчеркивается, что действия и политика, о которых говорится в американских указах о санкциях, по-прежнему представляют чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов. Санкции против Москвы, связанные с конфликтом на востоке Украины, были введены администрации предыдущего американского президента Барака Обамы. С тех пор они ежегодно автоматически продлеваются на 12 месяцев, если президент США не уведомит об обратном за 90 дней до очередной даты продления пакета мер. Санкции затрагивают ряд российских чиновников и крупных предпринимателей, а также несколько компаний руководства самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Вашингтон не раз заявлял, что видит угрозу в подрыве российскими властями демократических процессов и институтов на Украине, а также в покушении на суверенитет и независимость этой страны. Москва обвинения в агрессии в отношении Киева и вооруженной поддержке сепаратистов в Донбассе всегда отрицала.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос Крыма не снимается с повестки дня и не может стать ценой для мира на Донбассе. Об этом он сказал во время выступления на форуме Age of Crimea в Киеве 26 февраля. «Сегодня мы делаем все, чтобы остановить войну на Донбассе и не терять каждый день лучших украинцев. На это направлены наши усилия, и это не означает, что Крым снимается с повестки или может стать ценой для мира на Донбассе, мира в Украине, сказал Зеленский. По словам президента Украины, будет сделано все, чтобы над Крымом поднялся украинский флаг. Украинцы на 100% едины, а значит, возвращение Крыма – это бесспорная часть нашей национальной идеи, заявил Зеленский. В Украине 26 февраля отмечают День сопротивления Крыма российской оккупации, инициированной общественностью. В этот день, в 2014 году, перед зданием Верховной Рады Автономной Республики Крым прошел митинг в поддержку территориальной целостности Украины. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе из партии «Русское единство». Голосование по поправкам в Конституцию России состоится 22 апреля. Об этом заявил депутат Госдумы России Павел Крашенинников. По его словам, с датой согласился президент России Владимир Путин. Для россиян это будет оплачиваемый выходной день. Путин внес поправки в Конституцию на рассмотрение Госдумы в январе. Они прошли первое чтение, после чего рабочая группа начала предлагать свои поправки. Предложения Путина перераспределяют баланс между органами власти, вводят Госсовет как новый орган управления, устанавливают обязательную индексацию пенсии и приоритет российской Конституции над международным правом.
Спасибо. Новости представил Демис Паландов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Минздрав Грузии заявляет, что риск проникновения в страну малоизученного коронавируса возрастает. Впрочем, власти заверяют, что все превентивные меры уже приняты, а при необходимости будут введены и дополнительные ограничения. Сколько стоила Грузии отмена прямых рейсов с Китаем и Ираном? Как граждане Грузии могут вернуться домой из Ирана? И почему в аптеках появился дефицит на респираторные маски, расскажет Анастасия Славинская.
Группа представителей Кавказского университета с субботы находится на иранском острове Киш. Декан школы экономики этого вуза Сосо Берикашвили говорит, что непосредственно на острове пока ни одного случая заражения новым коронавирусом зафиксировано не было. Но в условиях отмены прямого авиасообщения с Ираном 15 граждан Грузии оказались в затруднительном положении.
Мы поставили в курс дела наше посольство в Иране. Они сказали, что сделают все, что смогут, но, видимо, особо ничего и не могли. Нам помогла принимающая сторона. Скорее всего, завтра мы сможем вылететь специальным рейсом в Баку, а из Баку уже в Тбилиси. Я не знаю, что именно делает посольство, но, насколько мне известно, граждане Грузии обращаются туда. Горячая линия работает. Соответственно, ведется учет. У посольства есть информация относительно того, сколько граждан Грузии находится на территории Ирана.
Говорит Сосо Берикашвили. В Иране зафиксирован самый высокий показатель смертности от коронавируса, разумеется, после Китая. Согласно данным местных властей, от него там скончались не менее 16 человек. В понедельник замминистра здравоохранения Ирадж Харирчи опроверг обвинения в том, что местные власти скрывают реальные масштабы заболевания. А на следующий день в видеообращении признался, что сам заразился коронавирусом и начинает лечение. Изначально, когда грузинские власти заявили о приостановлении прямого авиасообщения с Ираном, было объявлено, что из Ирана в Грузию будет осуществлено несколько специальных рейсов. Прилетят пустые самолеты, на которых иранские туристы смогут вернуться домой. А гражданам Грузии советовали обращаться в грузинское посольство в Иране. Будут ли назначены специальные рейсы и для граждан Грузии, находящихся там? Сколько граждан изъявили желание вернуться домой? Нет ли среди заразившихся коронавирусом и грузинских граждан? Эти и другие вопросы пока остаются открытыми. В посольстве Грузии в Иране «Эхо Кавказа» заявили, что без согласования с МИДом его представители не вправе отвечать на вопросы журналистов. А в МИДе, несмотря на обещание предоставить информацию до конца дня, так и не сделали этого. Между тем, грузинские власти уже подсчитали, сколько стоила отмена прямых рейсов с Китаем и Ираном. Мы никуда не сможем убежать от определенных негативных последствий приостановления прямых рейсов. Как мы подсчитали, это примерно 30 миллионов лари в месяц. Но для нас самое важное – здоровье нашего народа, наших граждан, и мы сделаем для этого все. Я надеюсь, что этот вызов скоро будет преодолен. Заявила сегодня министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава. Приостанавливать прямое авиасообщение с Италией грузинские власти пока не планируют, сказала в свою очередь глава Минздрава Екатерина Тикарадзе. Я взяла весь этот процесс под личный контроль. У нас есть абсолютно вся информация по поводу приезжающих, а также о тех, кто находится под наблюдением. Риск опасности проникновения коронавируса в Грузию, конечно, увеличился, но мы провели все необходимые мероприятия, сказала глава ведомства. На данном этапе под наблюдением врачей остается 14 человек. Всем им проводят анализы на коронавирус, а как заявили вечером представители Национального центра инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии, результаты обследования этих людей будут готовы к полуночи. В Минздраве заявляют, что даже при самом плохом развитии событий, если коронавирус все-таки доберется до Грузии, в стране не возникнет дефицита коек и боксированных палат, медикаментов и медперсонала. По информации Центра по контролю заболеваний, у грузинских больниц есть в запасе несколько сотен тысяч хирургических масок и несколько десятков тысяч респираторов. Между тем, в столичных аптеках купить маски становится все сложнее. В сети Аверси «Эхо Кавказа» сказали, что масок нет ни в одной из их аптек. У ПСП маски остались только в региональных аптеках, в GPC и Impex. Определенный запас пока остается. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Не круглый стол. Продолжим тему нашей традиционной рубрики «Не круглый стол». Передаю слово моей коллеге Нане Плиевой.
Спасибо. Вы, вероятно, переболеете коронавирусом. Так называется статья в журнале «Атлантик». Эпидемиолог Гарвардского университета Марк Липсич предсказывает, что вирус в конечном счете невозможно будет сдержать, и в текущем году им будут заражены от 40 до 70% населения мира. При этом многие этого даже не заметят, так как не будут иметь выраженных симптомов. Между тем, ареал заболеваемости ширится, и глобальная пандемия, по словам специалистов, неизбежна. Это лишь вопрос времени. При этом глава ВОЗ призывает осторожнее обращаться с подобными словами и не сеять панику. Готов ли мир к пандемии, следует ли ее бояться, говорим с журналистом-международником из Праги Остапом Кармоди. И мы надеемся, что к нам присоединится врач-инфекционист из Киева Юрий Жигарев. Мы пытаемся к нему сейчас дозвониться. Так, добрый вечер, Остап.
Добрый вечер.
Почти 81 тысяч случаев заболевания сейчас на среду, по данным Всемирной организации здравоохранения, более 3000 смертей. Что мы сейчас на вечер среды знаем о новом коронавирусе, с чем надо срочно бежать к врачу? Было бы, наверное, логичнее спросить у врача, но вы, наверное, тоже, в принципе, следите за этой ситуацией.
Я думаю, что бежать к врачу именно с коронавирусом довольно сложно, потому что мы не знаем, коронавирус это или какое-то другое заболевание, когда вы начинаете кашлять или у вас начинается жар. И кроме того, насколько я понимаю, хотя я не на 100% в этом уверен, далеко не во всех странах, далеко не в всех больницах есть уже достаточное количество наборов для тестирования коронавируса.
Так. Даже в Штатах, только в 3 штатах.
Так что, конечно, если, опять же, я не врач, и лучше бы врач давал такие советы, но...
Мы надеемся, он будет с нами вскоре.
Что я могу сказать, видимо, то, что может сказать любой разумный человек, это то, что если вы себя плохо чувствуете, кашляете и чихаете, вам лучше обратиться к врачу, а если вы чувствуете, что у вас затруднения с дыханием и что это действительно что-то серьезное, то, видимо, вам надо настаивать, что вас проверили на коронавирус. Это, собственно, видимо, все, что вы сейчас можете сделать.
Спасибо. А пока не ясно, как вирус попал в Италию, но именно там возникла крупнейшая вспышка и очаг заболеваемости в Европе. Интересно, что главный разносчик, так называемый пациент Zero не обнаружен, а все зараженные из небольших городков. Насколько быстро, по-вашему, вирус может завоевать Европу и готова ли она к ней?
Я предполагаю, что вирус Европу уже завоевал. Я журналист по профессии, но по образованию я математик и экономист. И мне кажется крайне маловероятным то, что вирус есть только в каких-то маленьких итальянских городках, крошечных провинциальных, и ту же картину мы наблюдаем в Германии и частично во Франции, и что при этом его нету или почти нету, или какие-то единичные случаи в больших мегаполисах типа Рима, Милана, в Париже считанные случаи, по-моему, их только 6.
Как вы это объясняете?
Берлин, Мюнхен. Я это объясняю тем, что в маленьких городках просто все на виду, все друг друга знают, и всем, в общем, довольно скучно, у них в жизни происходит мало событий. И у этого есть хорошая сторона, когда случается что-то необычное из ряда вон выходящее, люди начинают бить тревогу. И поэтому, когда неожиданно кто-то, вернувшийся, не знаю, из Китая или из Азии, или какой-то человек начинает показывать какие-то странные проблемы здоровьем, на это сразу обращают внимание. И начинается проверка тех, с кем он контактировал, и сразу начинают выявляться новые случаи. В больших городах такого не происходит. Там очень трудно отследить людей, которые... кто откуда приехал, кто вчера не болел и сегодня болеет. Вы едете в транспорте, там полвагона метро чихает.
То есть получается, что карантин, который сейчас действует во многих странах, он, собственно, малоэффективен, вы это хотите сказать? Потому что многие носители попросту не подозревают о том, что они заражены, они ездят и разносят ее по миру, можно сказать.
Да, наверняка это так и есть, потому что мы уже знаем и уже на сайте Центрального управления по контролю за заболеваниями американского написано, что вирус может передаваться без симптомов, хотя это не главный способ его распространения, главный все-таки воздушно-капельный, когда человек на вас может накашлять. И поверить в то, что в крошечных городках рядом с Миланом уже какие-то сотни случаев, а в самом Милане случаев единицы, абсолютно невозможно. Этот вирус должен был как-то попасть в эти городки. То есть человек, который его там разнес, тот самый пациент Zero, он должен был каким-то образом до туда добраться. В этих городках нет международного аэропорта. И он, очевидно, прилетел через Милан. И очевидно, он не один такой был. То есть, очевидно, в Милан попало еще несколько зараженных, потому что очень маловероятно, что только один человек мог пройти через Милан, попасть в эти городки и всех их там заразить. В Милане гигантские толпы туристов из Китая, которые едут туда покупать всякую дорогую одежду.
То есть вы хотите сказать, что пик заболеваемости, он может быть не пройден, и, в принципе, нас ждут еще непростые времена?
Я думаю, что наверняка пик не пройден, наверняка в больших городах типа Милана, Парижа, Лондона не единицы зараженных, как мы сейчас знаем, а десятки, возможно, сотни, просто их еще не тестировал никто. И, видимо, к счастью, ни у одного из них, вероятно, нету тяжелой терминальной формы, все как-то более-менее это переносят легко, сравнительно. Но я думаю, что вирус уже в Европе, просто мы еще не начали массово тестировать на него, и что надо просто с этим, в общем, более-менее смириться. Если тем, кому за 80 и в менее богатых странах с менее развитой медициной за 70, им, видимо, надо как-то особо осторожными быть. А остальным, приготовиться, что они этим переболеют, как гриппом.
Да, спасибо. И мне сейчас говорят, что Юрий с нами на связи. Скива, добрый вечер. У нас нет его, извините. Продолжаем с вами разговоры, ждем, когда к нам присоединится врач из Киева. Тогда следующий вопрос. Согласны ли вы с комиссаром по вопросам здравоохранения Евросоюза Стеллой Кириакидис, которая говорит, что да, серьезная ситуация, но мы не должны поддаваться панике? И что в данном случае означает поддаваться панике, на ваш взгляд? Как сделать так, чтобы информировать людей, при этом не переступить границы, где начинается уже, как мы видели в Украине, массовая истерия?
Ну, чтобы не началось, как в Украине, надо просто вести себя по-человечески, мне кажется, и относиться как... просто как нормальный человек относиться к своим ближним. Что касается паники в смысле каких-то особых, возможно, несоразмерных проявлений осторожности, я не думаю, что в таких ситуациях это плохая вещь. Я согласен с Насимом Талебом, который с самого начала эпидемии пишет, что паника вообще в нас развилась не случайно, и это эволюционный механизм, который защищает нас на случай всякой неизведанной опасности, масштаб которой мы не можем оценить. Так что, в общем, если вы чувствуете, что вам страшно, ну, паникуйте, но просто оставайтесь людьми при этом и не пытайтесь нанести вред окружающим.
Тот же «Атлантик», например, поспешил сообщить, что, по мнению многих эпидемиологов, новый коронавирус с нами всерьез и надолго, и отныне в мире, вероятно, будут не только сезон эпидемии простуды и гриппа, но и коронавируса. Вот как нам с этим теперь жить?
Видимо, так же, как мы живем с гриппом. То есть, опять же, мы не знаем, какая смертность от коронавируса. Сейчас есть оценки от 1 до 3%, но они предварительные. То есть точно пока совсем неизвестно. У гриппа смертность гораздо ниже, это примерно 0,1%. Но, возможно, и у коронавируса она в конце концов окажется ниже и сравнимой с гриппом. Возможно, поскольку коронавирусы тоже постоянно мутируют, как вирус гриппа, насколько мне известно, опять же, я не эпидемиолог, возможно, это просто какой-то, если смертность действительно окажется 1-3%, это какой-то особо зломный штамм, а потом мутирует, и у следующего штамма в следующие годы смертность будет ниже. Опять же, вот насколько мы видим сейчас, в европейских странах, по крайней мере, умирают либо люди совсем пожилые, либо люди, у которых уже были какие-то серьезные проблемы с дыхательным аппаратом, с легкими и так далее. Этим людям, очевидно, надо очень серьезно себя беречь и пытаться избегать всяких контактов, пытаться дезинфицировать руки, если они на улице ими что-то потрогали, не дотрагиваться до лица, как везде пишут. А все остальные, ну, так же, как мы переносим эпидемию гриппа, то же самое, просто ждать, проявлять разумную осторожность и ждать, когда нас это настигнет, и потом, не знаю, пить чай с малиной.
Еще чему верить? Призывают нас перепроверять информацию. Как это делать? Чему в данном случае верить, чтобы не впадать в панические страхи?
Найти несколько разных источников информации, желательно такие, о которых вы знаете, что эти источники информации не врут, которым вы привыкли доверять, и проверять информацию одного источника по-другому. Если это где-то написано в одном месте, и это какое-то сомнительное место, то держать в голове, что, возможно, это просто какая-то дезинформация или шутка, или кто-то что-то не то понял.
Спасибо вам большое. Я напомню, с нами по телефонной связи с Праги был журналист-международник Остап Кармоди. Мы, к сожалению, не смогли связаться с врачом-инфекционистом Юрием Жигаревым. Попробуем сделать это позднее.
Спасибо. Это был наш некруглый стол. Его провела моя коллега Нана Плиева.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мировой, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хашот, хашот.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Продолжаем нашу программу. Интрига закончилась, скандал предотвращен. Министр иностранных дел России Сергей Лавров не приедет в Тбилиси. Он мог оказаться в столице Грузии в мае на заседании Комитета министров Советов Европы, председателем которой сейчас является Грузия. Но сегодня глава грузинского внешнеполитического ведомства сообщил, что министериал будет проведен в Страсбурге. Тем самым грузинские власти избежали обещанных оппонентами акций протеста в случае приезда Лаврова в Тбилиси. Но противники визита России министра все равно остались недовольными. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Сергей Лавров не приедет в Тбилиси. Никто не приедет в Грузию из Москвы на заседание Кабинета министров Совета Европы. Мероприятие, запланированное на середину мая, является завершающим в рамках председательства Грузии в этой организации. Возможность приезда министра иностранных дел России всколыхнула страну. Лавров не раз был в Сухуми и Цхинвале после признания их независимости Москвой, нарушая закон об оккупированных территориях Грузии, за что ему грозит денежный штраф или тюремный срок. Вероятность, что грузинские власти могут пойти на такой шаг, была нулевой. И не только из-за того, что стране председателю Совета Европы за это грозили бы санкции. С другой стороны, оппоненты власти четко дали понять правящей грузинской мечте, что в случае визита Лаврова Тбилиси грозило повторение так называемой «Гавриловской ночи» массовых акций протеста в июне прошлого года, вызванных визитом российского депутата Сергея Гаврилова. После долгих консультаций с партнерами по Европе, продержав грузинское общество в долгом напряжении, лишь сегодня министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани сообщил, что министериал состоится в Страсбурге. «Мне искренне жаль, что упущен уникальный шанс приема в Тбилиси такого масштабного мероприятия», не скрывал разочарование грузинский дипломат в беседе с журналистами.
«Мы действовали в полном соответствии с уставом организации и учетом нашего законодательства и государственных интересов, чтобы не дать ни одной силе возможности устраивать в стране дестабилизацию, эскалацию ситуации и использовать этот вопрос для разных политических интересов. Нас очень серьезные каждодневные вызовы, поэтому события похожего рода были полностью неприемлемы».
Сказал Давид Залкалиани. В стане оппозиции решение властей не сочли ни Соломоновым, ни оптимальным. Напротив, лидер фракции «Нацдвижение» в парламенте Роман Гуцериадзе называет его капитуляцией.
«Мы призывали правительство не допустить въезд нарушителей закона Лаврова, а не других членов российской делегации. Мы также говорили правительству, что министериал должен был быть проведен здесь, в Тбилиси, потому что это обязанность и прерогатива страны председателя».
Не одобрили перенос министериала в Страсбург и представители внепарламентской оппозиции, говорит лидер «Единой Грузии» демократического движения Нино Бурджанадзе. «Когда ты годами ранее знаешь, что в 2020-м страна станет председателем, почему нельзя было заранее избежать этих проблем? Думаю, причина в беспомощности властей». Судя по реакции депутатов правящей силы, у грузинской мечты не было большого выбора, так как власти оказались между двух огней и на внутреннем, и внешнем фронтах, говорит вице-спикер Мамука Мдинарадзе.
«Что пришло бы в голову нашей безответственной оппозиции или же представителям страны-оккупанта, мы заранее не смогли бы предугадать. Мы видели такую провокацию, когда депутат Думы страны-оккупанта решил, что должен был расположиться в кресле, что вызвало большое волнение в нашей стране. На фоне этого это было самым оптимальным решением».
Еще один вице-спикер Кахабер Кучава, в свою очередь, в беседе с журналистами предположил, что Сергей Лавров, возможно, и не собирался приезжать, но доверять этой информации власти посчитали рискованным. Добиться ясного ответа от самого Лаврова попытались накануне грузинские журналисты в офисе ООН в Женеве и получили в ответ диагноз от министра иностранных дел России. На вопрос, намерен ли он приехать в Тбилиси, первый дипломат России ответил.
«Вы больные девочки»,
бросил ответ Лавров, скрывшись за широкими плечами охраны и пресс-спикера МИД Марии Захаровой. Последняя в Фейсбуке доложила о том, что шеф не пострадал, но выложила фотографии, на которых видны царапины, якобы полученные от грузинских журналистов. Грузинские журналистки, а это уже мем, в отделении ООН в Женеве набросились на российскую делегацию, с ужасом написала Захарова. Посочувствовал министру Лаврову и всей российской делегации и сенатор Алексей Пушков.
Грузинские журналистки весьма экзальтированные, мягко выражаясь, дамы.
Констатировал на своей странице в Твиттер Пушков. В долгу не остались и грузинские пользователи соцсетей. Они штурмовали страницу пострадавшей Марии Захаровой высмеивающими смайликами. После новости о том, что министериал Совета Европы пройдет в Страсбурге, на популярном сайте Форум G пользователи даже открыли новую дискуссию, возвещая, что министериал не пройдет в Тбилиси. Часть праздновала победу, предполагая, что если бы не натиск общественности, власти допустили бы приезд Лаврова в Тбилиси. Попыткой протестировать реакцию общества, сторонники этого мнения считают то, что президент Саломе Зурабишвили, выступая в ПАСЕ, обещала даже обойти закон об оккупации. А острая реакция общества заставила премьер-министра Георгия Гахария собрать эти слова президента обратно. «Очень даже хорошо, спокойствие будет», — делились мнением одни. «Было бы лучше, если бы Россия пересмотрела бы состав своей делегации», отвечали другие. «Наши журналисты напугали, что ли?» – зубоскалили некоторые пользователи соцсетей. Некоторым не понравилось, как российские политики указывали на национальность и гендерную принадлежность грузинских журналистов. Сергей Лавров не раз становился объектом преследования грузинских журналисток. Такой случай есть и в архиве радио «Эхо Кавказа». В декабре 2010 года на саммите ОБСЕ в Астане грузинские журналисты попытались узнать у министра иностранных дел, почему президент Медведев раньше времени покинул саммит, на котором, кстати, поддержали территориальную целостность Грузии. Журналисты получили такой ответ.
Девочки, ну вы что ж, ну какие же, вы же грузинки, вы же вежливые, деликатные. Ну как же вы так, милая, ну убери свой микрофон, пожалуйста, я же прошу по-человечески.
Тогда, как и сейчас, журналисты не смогли вписаться в образ грузинки российского министра. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
А сейчас на радио «Эхо Кавказа» время региональных новостей. С ними с пражской студии Демис Паландов.
Заседание Комитета министров Совета Европы 14-15 мая пройдет не в Тбилиси, а в Страсбурге. Об этом заявил глава МИД Грузии Давид Дзалкалиани и уточнил, что решение связано с участием в форуме делегации России. «С ноября 2019 года до сегодняшнего дня мы сделали все, чтобы в режиме консультации рассмотреть вместе с нашими партнерами, секретариатом Совета Европы, генсеком организации все возможные сценарии. Мы не должны были нанести ущерб нам, как стране-председателю. Должны были руководствоваться уставом организации. У нас была обязанность провести министериал согласно правилам Совета Европы. При этом надо было учесть требования нашего законодательства», — заявил Дзалкалиани. Как известно, глава МИД России Сергей Лавров неоднократно нарушал закон Грузии об оккупированных территориях. Нарушителям законов Грузии грозит денежный штраф или лишение свободы. Кандидат в президенты, вице-премьер самопровозглашенной республики Абхазия Адгур Ардзинба выступил против диалога с Грузией. Заявление он сделал на предвыборной встрече с сотрудниками Абхазского министерства обороны. «Вы знаете, насколько сильна поддержка у нашего врага. День и ночь они укрепляют свою армию. Никакого диалога с Грузией не должно быть. Это наш враг, и даже мысль об этом недопустима. У нас есть вопросы энергетики, где мы совместно проводим работу. Не надо торопиться и бежать впереди паровоза. Извините, поезда. С кем мы должны вести диалог? С теми людьми, которые с утра до вечера проводят учения и в голове представляют, как они будут высаживаться здесь, в Сухуми. Пускай признают нашу независимость, пускай говорят о колоссальном ущербе, который они нанесли нашей экономике. Тогда будем разговаривать», — отметил Ардзинба. За диалог Сухуми и Тбилиси выступили в команде оппозиционного кандидата Аслана Бжания. В частности, об этом заявил сам Бжания в разговоре с грузинским агентством Интерпресс Ньюс. «Говорить о том, что не нужен диалог, глупо. Я не представляю, как это могут говорить умные люди», — отметил председатель партии «Единая Абхазия» Сергей Шамба. «Выборы в Абхазии пройдут 22 марта. В них участвует лидер оппозиции Аслан Бжания, вице-премьер абхазского правительства Адгур Ардзинба и экс-министр внутренних дел Леонид Дзябшба».
Спасибо. С новостями был Демис Паландов.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Кабинет министров самопровозглашенной Республики Абхазия одобрил сегодня два межправительственных соглашения с Россией по предупреждению чрезвычайных ситуаций и взаимозачету стажа и материального довольствия граждан, работающих в таможенных органах. Кроме того, правительство усилило карантин на де-факто границе. Выдача виз на въезд в Абхазию временно приостановлена. С подробностями Елена Заводская.
Кабинет министров одобрил проект протокола к российско-абхазскому соглашению о сотрудничестве по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния пояснил суть протокола. Она касается в основном проведения спасательных, поисковых и эвакуационных работ с участием российской авиации.
Это соглашение дает нам возможность быстро и оперативно принимать решения. Раньше президент с письмом обращался к президенту Российской Федерации для того, чтобы оказать содействие, допустим, для эвакуации, для тушения пожара, для других чрезвычайных ситуаций. А теперь, после того, как мы подпишем межведомственное, между МЧС России и Абхазии, это будет уже работать напрямую. То есть вот этот цикл, там 3 дня, 4 дня, которые это в лучшем случае, потому что оно все должно пройти через МИД, через определенные официальные каналы, а тут мы напрямую уже можем действовать, мы говорим, что сегодня у нас определенные проблемы, и сразу же они реагируют. Это касаемо, допустим, при чрезвычайных ситуациях, пожаротушения и так далее.
Абхазская сторона предоставляет оборудованную площадку для воздушного судна, гарантирует его сохранность, организует заправку топливом и техническое обслуживание, обеспечивает экипаж и наземный технический персонал помещениями для проживания, автотранспортом, предоставляет охрану и медицинскую помощь. Оплата затрат будет осуществляться из средств резервного фонда президента. Одобрен еще один межправительственный документ о взаимном зачете за выслугу лет сотрудникам таможенных органов Республики Абхазия и Российской Федерации. По этому соглашению им будет взаимообразно зачитываться стаж работы, выплачиваться надбавки и денежное довольствие. Из резервного фонда Кабмина осуществили межбюджетный трансферт для села Лыхны Гудаутского района в счет погашения задолженности по кредиту. История старая, но интересная. О ней проинформировал министр финансов Джансух Нанба.
Речь идет о 2010 году, когда администрации села Лыхны пришлось привлечь коммерческий кредит в сберегательном банке в размере 1 миллиона 74 тысяч рублей. Эти деньги были направлены на прокладку водопровода между селами. Проблема заключалась в том, что работы были выполнены, но каких-либо средств на возврат взятого кредита предусмотрено не было. Ситуация на протяжении всего этого периода приобрела не совсем хороший характер, потому что Сбербанк был вынужден обратиться в суд. В ближайшее время будет рассматривать это дело, и соответствующие претензии свои в судебном порядке будут уже определять по отношению администрации.
Была создана межведомственная комиссия в администрации Гудаутского района, чтобы установить, были ли деньги действительно направлены на прокладку водопровода в двух селах. Ситуация осложнилась тем, что в здании администрации села Лыхны случился пожар, и все документы сгорели. Комиссия представила акт и подтвердила, что работы были проведены приблизительно на эту сумму. Поэтому принято решение закрыть задолженность администрации села по кредиту Сбербанка. По словам Джансуха Нанба, за 10 лет накопились проценты, а люди, получившие кредит, не подозревали, что его надо возвращать.
Проценты, безусловно, росли, и они составили более 3 миллионов рублей. Но согласно новой политике Сбербанка и согласно принятого решения, данные проценты попали под амнистию. Проценты Сбербанк списал.
А причина невыплаты этих денег?
Причина невыплаты, как выяснилось, учитывая, что в 2010 году еще действовало старое бюджетное законодательство, и люди, привлекавшие эти средства, не совсем понимали, что это кредитные деньги, которые надо будет возвращать. То есть они для себя это понимали как помощь Сбербанка в решении вопросов села.
Кабмин утвердил суммарный объем инвестиций, предоставляющий иностранному гражданину право на получение разрешения на временное проживание в Республике Абхазия в размере не менее 10 миллионов рублей сроком на 4 года. В связи с эпидемией коронавируса решением Кабмина усилен введенный ранее карантин. До 7 апреля установлен запрет на въезд в Абхазию всех иностранных граждан, кроме граждан Российской Федерации. Выдача виз временно приостановлена. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Продолжаем нашу программу. Женщины – одна из наиболее уязвимых групп в Грузии, сказано в последнем отчете Народного защитника о ситуации с равноправием. Более 10 тысяч женщин в прошлом году сообщили правоохранительным органам о фактах семейного насилия. Серго Бригвадзе пообщался с одной из жертв.
38-летний мужчина, избивавший жену и грозивший убить ее на глазах у детей, задержан. Сегодня об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Грузии. И это, пожалуй, один из тех редких случаев, когда насилие в семье не остается без реакции со стороны правоохранителей. О том, что не все угрозы в семье со стороны мужчин остаются всего лишь угрозами, неоднократно говорила и повторяет народный защитник. Нино Ламджария на своей странице в социальной сети Facebook написала, что всего лишь с начала нынешнего года, то есть за неполных 2 месяца, в результате домашнего насилия были убиты 3 женщины.
Тех фрагментных усилий государства, которые касаются предотвращения насилия в отношении женщин, недостаточно. Необходимо сделать больше в направлении образования, изменения стереотипов, прочно засевших в обществе, поддержки жертв, в том числе экономической, а также в плане освещения фактов фемицида.
Написала Нино Ламджария на своей странице. О стереотипах говорит и 32-летняя жительница Тбилиси Александра Крауза, которая не понаслышке знает, каково это быть жертвой семейного насилия. Отец был человеком, зависимым от алкоголя, и не умел контролировать свои эмоции. Поэтому конфликты между родителями стали частым явлением, вспоминает Александра. Соседи и близкие воспринимали это просто как естественную бытовую ситуацию. Никому и в голову не могло прийти пойти в полицию и пожаловаться на отца, говорит она. Такая нездоровая атмосфера в семье и стала причиной того, что по достижении совершеннолетия она приняла решение жить отдельно от родителей. Спустя некоторое время Александра вступила в гражданский брак, который вскоре стал походить на отношения ее отца и матери. Несколько лет она мирилась с угрозами партнера, но приняла решение покончить с этими отношениями, когда они переросли в физическое насилие.
Я никогда никому не говорила о своих проблемах. Я считала себя виновной в том, что выбрала такую жизнь. Я и многие мои сверстницы росли в такой атмосфере, в которой не существовало даже понятия «семейное насилие». И несмотря на то, что в последнее время люди стали меняться, получать больше информации по этой теме, часто тяжело бывает усвоить эту информацию и согласовать ее со своей психикой.
Говорит Александра. Она не стесняется говорить вслух о своих проблемах и делится со знакомыми женщинами, которые попали в подобную ситуацию, тем, как лучше их решить.
Мы должны сообщить об этом нашим близким, которые беспокоятся за нас, попросить у них помощи. В такой ситуации просить помощи не стыдно. Мы должны прийти к пониманию того, что жизнь может быть лучше, и мы готовы к этому. Должны понимать, что мы заслуживаем большего.
Но чтобы решиться на такой шаг, женщины должны быть уверены в своей безопасности, неоднократно отмечала в своих заявлениях омбудсмен. С этой целью еще в 2018 году был начат процесс переподготовки правоохранителей и создан департамент по защите прав человека МВД Грузии, который занимается вопросами насилия в отношении женщин. С тех пор в силовые структуры стали чаще обращаться с подобными жалобами. За прошедший год правоохранительные органы выдали 10 266 сдерживающих ордеров для защиты жертв бытового насилия, что на 34% больше, чем за 2018 год. Впрочем, несмотря на это, женщины по-прежнему являются одной из наиболее уязвимых групп в Грузии, сказано в отчете о ситуации с равноправием народного защитника. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Сегодня с вами в студии Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. В Абхазии в ходе повторных выборов президента самопровозглашенной республики продолжается агитационный период. О некоторых особенностях нынешней избирательной гонки рассуждает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
В Абхазии, как принято говорить, набирает обороты президентская гонка. Все снова. Работа предвыборных штабов, агитация в СМИ, баннеры на улицах, встречи с избирателями в городах и весях. Конечно, если такое происходит по конституционным нормам раз в 5 лет, то воспринимается вполне нормально. Но ведь в Абхазии давно, уже почти 10 лет назад, сбились с этой цикличности и стали чистить с выборами. А если вспомнить, что в последний раз мы все перечисленное проходили лишь несколько месяцев назад, прошлым летом, то тут большинству населения было бы впору взвыть от этого бега по замкнутому кругу. И, наверное, так и было бы, скажи это, что предстоит начинать все сызнова людям в первых числах прошлого сентября. Но жизнь состоит из парадоксов, в том числе психологических, а потому в разгар политического кризиса, кризиса 9-12 января сего года большинство электората, скорее всего, восприняло назначение повторных президентских выборов уже с облегчением, как оптимальный выход из возникшего общественно-политического тупика. При этом, естественно, речь не идет о наиболее стойких и преданных сторонниках команды экс-президента Рауля Хаджимба, которые сопротивлялись идее проведения новых выборов как могли. В понедельник в ЦИК Абхазии провели жеребьевку эфирного времени, предоставляемого кандидатам президенты и вице-президенты абхазским телевидением. Дебаты продолжительностью 2 часа троих кандидатов президенты, 38-летнего Адгура Ардзинба, 56-летнего Аслана Бжания и 59-летнего Леонида Дзабжба, состоятся в пятницу 20 марта, то есть за день до дня голосования. Кроме того, с 26 февраля по 11 марта, включительно, по 2 раза на абхазском и русском языках пройдут большие интервью с ними и с кандидатами в вице-президенты, в соответствии с 48-летним Ардой Ашуба, 38-летним Бадрой Гунба и 62-летним Виктором Хашба. Продолжительность интервью 40 минут, промо-ролика 1 минута. 12-14 марта будут показаны 40-минутные фильмы о кандидатах в президенты, а 16-18 марта пройдут совместные пресс-конференции пар кандидатов в президенты и вице-президенты. Начало всех эфиров в 9 вечера. Но мало того, один из лидеров инициативной группы по продвижению закона о противодействии незаконному обогащению чиновников и конкурсном подборе кадров Астамур Какалия повел решительную борьбу за проведение в ближайшие дни в прямом эфире абхазского телевидения встречи активистов этой группы с кандидатами в президенты. Последнее сообщение его в фейсбучной ленте было таким. По информации руководства АГТРК, кандидаты в президенты Адгур Ардзинба и Леонид Дзабжба подтвердили, что готовы к встрече, при условии, что и Аслан Бжания примет в ней участие. Тему этого закона можно назвать одной из активно присутствующих в ходе нынешней избирательной кампании. И еще одна особенность гонки. Никогда у нас не стояло за кандидатами столько политических тяжеловесов, которые в силу разных причин, прежде всего из-за превышения ими верхней границы возрастного ценза, уже не могли баллотироваться сами. Кстати, любопытная деталь. Когда 29 января я рассказывал на эхе Кавказа о выдвижении накануне инициативной группой кандидатов президента Аслана Бжания, то заглянул перед этим в статью о нем в Википедии и прочел в ней следующую фразу. Новые президентские выборы, в которых планирует участвовать Бжания, состоятся 22 марта 2020 года. В случае победы Бжании, пост премьер-министра, по мнению экспертов, может занять наиболее опытный абхазский политик, третий президент республики 67-летний Александр Анквап. Цитаты. Я не стал тогда цитировать ее в своей публикации по вполне объяснимым причинам. Слишком многих в абхазском обществе она в конце января удивила бы, а кое-кому даже показалась провокационной. Кроме того, в Википедии не всегда всегда стоит доверять. Меня она тоже, бывало, подводила. Но на сей раз статья в ней оказалась даже правительской, в том смысле, что Анквап вскоре возглавил предвыбранный штаб Жания и ему обещано место премьера. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В Сухуми начал работать центр дневного пребывания для детей и семей, которые находятся под патронажем социальной службы самопровозглашенной республики и общественно-благотворительных организаций. Его задача – социализация детей в современном обществе. В центре побывала наш сухумский корреспондент Анаид Гагарян.
Сандрику 11 лет. В центр дневного пребывания он пришел вместе с бабушкой Мариной Цвижба в сопровождении сотрудницы службы социальной поддержки детей и семей Майи Бедоевой.
Очень рада, что открыли. Дети могут заниматься, рисовать. Я думаю, что он, наверное, будет нормально себя вести и будет слушаться.
Говорит бабушка Марина, приглядывая за тем, как педагог работает с ее внуком. Мальчик и другие ребята своими руками делают вазы. Они крепят бечевку на стеклянные баночки при помощи горячего клея с пистолета, а затем добавляют украшения, бусины, пуговицы. И вот вазы готовы. В одной стоят ветки мимозы, в другой – ручки, в третьей – школьные принадлежности. Сандрик делится своими впечатлениями.
Тебе было сложно?
У вазы в первый раз чуть-чуть сложно, а в рисунке – нормально.
Увлекательно? Тебе понравилось?
Нормально.
Придешь еще?
Мы хотим создать такое пространство, чтобы детям было интересно приходить сюда, объясняет Кама Аргун, руководитель благотворительной организации «Панорама», которая была создана в прошлом году. Центр сотрудничает с социальной службой, с благотворительной организацией «Киарас» и другими. В будние дни с 9 до 18 часов в центре по улице Пушкина, дом 18, дети могут найти занятия по душе. Здесь занимаются арт-терапией, изотерапией, варят мыло, делают различные поделки. Сотрудники центра, педагог, психолог, логопед, активисты прошли специальное обучение. Атмосфера в центре доброжелательная. Главная цель специалистов – раскрыть способности, таланты детей. Педагог-психолог центра Астанда Квазба говорит, что такие занятия очень полезны для развития креативности детей.
Это достаточно увлекательно. Тут у нас задействована мелкая моторика и процессы мышления, и внимание. Вообще вся познавательная сфера задействована. Ну, такие вещи идут на пользу. Во-первых, здесь мы раскрываем свои таланты.
Самая старшая в группе – Амилия. Ей 15 лет. Она также сделала вазу на свой вкус. В центр она приходит вместе с братом и сестрой в третий раз. Амилия любит рисовать. У нее уже есть здесь свой альбом. Некоторые ее рисунки висят на стене. Галактика, девушка и другие. Она рассказала, что каждый раз в центре они делают новые поделки. А еще смотрят мультфильмы. В центре, по словам Амилии, дети узнают много нового.
Мы даже мыло сделали. И маме подарили. На день рождения. Мы с сестрой сделали маме мыло. После него мягкие такие руки, лучше, чем от обычного мыла сушит почему-то.
В школе у вас на занятиях труда, вы что-то подобное делаете?
Нет, мы просто рисуем. Но сейчас у меня уже нет труда. Ну вот мой брат. Они просто лепят и рисуют. Здесь интересней немного. Тут все такие добрые, классные, все такие стильные, модные. Если честно, мне все здесь нравится. Тут и общение, тут и тепло, уютно, как будто в своем доме хожусь уже.
Инициатор проекта Кама Аргун рассказывает, что с момента открытия центра было проведено уже около 30 занятий, групповые и индивидуальные. За 3 недели центр посетили более 10 детей.
Я заметила то, что детям больше всего нравится такая групповая работа, когда они могут взаимодействовать друг с другом, потом видят результат. Когда они видят, что у них получается, что они вот талантливые, да, они не ожидали, что они вот могут сделать вот такую крутую вещь. По их глазам видно, что они очень воодушевлены, когда уходят. И когда они приходят, у них прям глаза горят, они тоже сегодня они будут делать. Педагоги наши стараются подобрать что-то новое.
Проект ориентирован на детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Здесь также организована психологическая помощь для семей. В центре будет функционировать группа по стресс-менеджменту для подростков и взрослых, которые их будут обучать методам управления агрессией. Кроме того, планируют открыть курсы для взрослых, курсы по ответственному родительству. Оператор телефона доверия кризисного центра для для женщин при Ассоциации женщин Абхазии педагог-психолог, логопед Юлия Дубийская объясняет, что любое негативное социальное явление проще предотвратить, чем работать с его последствиями. Поэтому сотрудники центра стараются помочь детям как можно раньше раскрыть свой жизненный потенциал и не попасть в негативную среду. Юлия Дубийская говорит.
Это поспособствует профилактике наркомании, бродяжничества среди подростков, а также укрепит наше поколение в дальнейшем. Дети, можно сказать, будут более психологически устойчивы к трудностям жизненным. Очень важно ребенку вовремя найти и раскрыть свой потенциал, найти занятие, которое бы способствовало его психологическому здоровью.
Сотрудник службы социальной поддержки детей и семей Майя Бедоева отметила, что появление центра они ждали давно.
Такого центра у нас не было раньше. И чтобы устроить ребенка на какой-то досуг или записать к психологу или что-то, мы вот мчались по разным частям города, а тут все в одном месте, все для детей, и это замечательно.
Педагог-психолог центра Астанда Квазба рассказывает о планах на будущее.
Также мы хотим открыть курсы кройки и шитья. Мы думаем купить животных. У нас будет небольшой живой уголок, это могут быть хомячки, кролики. Это полезно детям в том плане, что это вырабатывает в них некоторую структурность, ответственность.
Психолог-консультант дневного центра Элана Кортуа сотрудничает с различными организациями и социальной службой, с Новоафонским монастырем.
По сухому, ну, в среднем на одного социального работника приходится, они же работают с семьями, в которых есть, естественно, несовершеннолетние. И вот у каждого социального работника получается в среднем по 10 случаев. Ситуация серьезная достаточно.
Отметила Илана Кортуа. Центр – первый проект общественной организации «Панорама», который создан при поддержке программы «Куберм» совместной инициативы ЕС и ПРООН. Он рассчитан на 16 месяцев. Камаргун надеется, что общественники смогут привлечь внимание к проблеме государственной структуры, потому что такие центры должны быть поддержаны государством. Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Мастер по части физической элегантности и психологической чувствительности, грузинский актер Леван Гелбахьяни назван восходящей звездой европейского кино на Берлинском международном кинофестивале. Это и многое другое в обзоре грузинской прессы с Серго Бригвадзе.
Ряд грузинских социологов выражает недоверие исследованию, проведенному французской компанией IPSOS по заказу телеканалом «Товари Архи», пишет газета «Резонансы». Согласно этому опросу, 58% граждан Грузии считают, что государство развивается в неправильном направлении, и в случае объединения оппозиции грузинская мечта будет обречена на поражение. Эти результаты подозрительно идентичны исследованию, проведенному в ноябре прошлого года этой же компанией по заказу телеканала «Формула», говорит в интервью изданию социолог Валериан Горгиладзе.
Это исследование не совпадает ни с одним другим. Любое исследование, на которое ссылаются «Формула», «Товари Архи», а ранее и «Рустави-2», не совпадает с реальностью и официальными результатами выборов. Определить, насколько можно доверять анализу, можно легко. Если прогноз не сбывается и погрешность превышает стандарт, это не дает рационального основания доверять этим исследованиям.
Сдержанно оценивает работу, проведенную компанией IPSOS, и аналитик Рамас Сакварелидзе.
Это исследование тенденциозное, политическое, а не социологическое. Это та же компания, которая до сих пор вызывала сомнения, теперь вызывает еще больше. Вообще, реальности говорить сложно. Мы живем в таких условиях, что с подозрением смотрим на все исследования, поскольку в обществе может распространиться такая информация, которая может изменить настроение даже за неделю.
Заявил Рамас Сакварелидзе в интервью «Резонансе». Люди, занятые на разных туристических объектах на горнолыжном курорте Гудаури, жалуются на рост числа преступлений и призывают государственные органы принять соответствующие меры. Например, два дня назад владелец одного из местных ресторанов и его охранники подверглись нападению со стороны двух людей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, пишет основатель Ассоциации горных курортов Майя Бичикашвили.
Пришли в ресторан и избили владелицу. Она много раз рассказывала о том, что приходят разные криминальные элементы, то угрожают сжечь ресторан, то избить или выдворить из Гудаури из-за того, что она реагирует на действия бандитов и часто обращается в полицию. А полиция
что она есть, что ее нет.
Цитирует Бичикашвили информационное интернет-агентство ambibi.g. В МВД сообщили, что участники инцидента уже задержаны. Как рассказала изданию владелица ресторана Миранда Эсакия, речь идет о двух людях, которые вели себя агрессивно из-за того, что их не впустили в ресторан. «Мест не было, мы не могли их впустить», — говорит она. Подобные случаи не редкость в Гудаури, утверждает Эсакия.
Я несколько раз встречалась с губернатором и правоохранителями, рассказывала о том, что в Гудаури эти проблемы стали частым явлением. Однако мне ответили, что я привираю. Я сама была свидетелем множества таких фактов. А кто знает, насколько часто такое происходит в разных кафе и на улицах?
Сказала Миранда Исаки в интервью изданию. Исполнитель главной роли в фильме Левана Акина «А потом мы танцевали» Леван Гелбахьяни стал обладателем премии European Shooting Star Award 2020 на Берлинском международном кинофестивале, пишет информационное интернет-агентство Georgia Today. Он оказался в числе 10 молодых и перспективных артистов Европы, удостоенных этой премии.
Ему всего 21 год, а он уже мастер по части физической элегантности и психологической чувствительности,
заявили представители жюри европейского кинопроката, комментируя свой выбор. Леван Гелбахьяни не первый грузинский актер, получивший награду восходящей европейской звезды. Молодой актер Ираклий Квирикадзе был удостоен ее в 2018 году за роль Геги Кобахидзе в фильме «Резо Гегинейшвили. Заложники», пишет онлайн-издание «Сова». Серго Брыгвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.